два типа самоубийств. Один – это когда нападает злой дух на человека, и человек теряет рассудок. В этом случае это считается насильственной смертью, и человек, когда в психическом теле оказывается, он психическое тело начинает, как у обычных, у всех людей, за 40 дней оно постепенно трансформируется, и дальше человек идет по своей судьбе. А если человек по собственному желанию уходит из жизни, ну, разрывает связь с грубым телом, то тогда он должен находиться в психическом теле, здесь, среди людей, столько, сколько ему положено здесь жить. То есть он просто вот бродит, его никто не видит. Он пытается взаимодействовать с людьми, но пугает их просто. Потому что в состоянии, когда человек входит в состояние глубокого сна, то есть между, ну, как во сне есть такие состояния, когда человек видит, естественно, видит тонкий мир. И в это время можно, ну, взаимодействовать с человеком, с любым. Когда человек вот засыпает, можно взаимодействовать. Некоторые люди, вот особенно в таком состоянии, когда беременности, они чувствуют тонкий мир сильнее, чем остальные люди. Поэтому есть специальные предметы, которые защищают от воздействия тонкого мира. Это камни разные. Есть такие камни, которые защиту дают. И вешают на грудь. Вот грудь – это зона входа взаимодействия человека. Вот эта зона. И поэтому здесь обычно сюда вешают амулеты различные, обереги. Женщинам, беременным, детям, потому что дети тоже очень чувствительны. Женщины беременные чувствительны. И есть люди, у которых на пятом психическом слое, на последнем психическом слое, если блоки, то пятый психический слой – это слой взаимодействия с окружающим, с этими реальностями, с другими. И тоже, когда там блоки, то у человека есть склонность это все воспринимать. Ну и они поэтому так пытаются, так как им нужна психическая энергия, вот этим людям, которые в психическом теле живут, нет физического тела, называют привидениями. Им нужна энергия для жизни, им тяжело, ну то есть нужна энергия человеческая для жизни, поэтому они пытаются взаимодействовать, как-то пугают, или пытаются через наслаждение, или через испуг энергию. Два способа брать энергию, или через наслаждение, пытаются наслаждать человека, или пугают его. Два варианта. Ну и если человек начинает просто напрямую молиться за такого человека, то он может попасть с ним в взаимодействие. Поэтому в некоторых традициях духовных не разрешают за самоубийц молиться. Но если молиться, просто думая о Боге, славить Господа, и просто сказать, что это для Него, тогда такая молитва не приводит к прямому взаимодействию с, вот, с таким привидением, но помогает ему. И можно таким образом отмаливать таких, ну, самоубийц. Но когда человек, допустим, погиб насильственной смертью в результате влияния злого духа, допустим, психически больной человек, то он, ну, злой дух может просто взять и убить человека. Тогда это не считается, что он считается, что он погиб насильственной смертью, и в этом случае он не самоубийца, и за него можно молиться напрямую.
Ну вот этот парень, он сделал это просто.
Как его зовут?
Кирилл. В состоянии аффекта. Он вышел от какой-то девушки своей, прямо на шафе в подъезде повесился. Никто ничего не знает, и других не было посыла.
Он не получил тело привидения. Попал под влияние злого духа. Когда это произошло?
В начале короны, в начале 20-го года, где-то марта, начало апреля 20-го года.
Он уже все, сейчас уже в другом месте.
Надеемся, все нормально.
Он уже не на земле.
Спасибо вам.
Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру.
Да, Олег Геннадьевич, вы вот интересно рассказали про то, что вот когда засыпаешь, ну я не люблю вот этот вот процесс этого засыпания, потому что все время есть периоды, когда что-то пугает, вот, ну чувствуется, что как будто кто-то есть.
Я поэтому и рассказал, что я вижу, что у вас это есть.
Да, и я очень бывает не люблю спать, ложиться. И вы могли бы еще больше раскрыть, как, какие обереги, как можно как-то себя... Не знаю, или защитить, или чтобы этого не было, потому что оно пугает очень.
Ну, звук самый лучший. Это очень тихое, звук молитвы какого-то святого человека, которому вы доверяете.
Ну, просто включать, и это будет как очищение.
Mm-hmm. Лучше всего звук. На звук настраиваться святого человека, и тогда нормально будет.
Хорошо, спасибо.
Священные предметы какие-то тоже можно рядом под подушку класть, под подушку подушки разные. Ладан можно, такие с запахом священным тоже, ладан, допустим, класть. Угу. Вот. Что-то такое, что дает защиту. Икона рядышком, допустим, стоит. Камни опасно, потому что это все индивидуально очень. Mm-hmm. Камни надо индивидуально подбирать, чтобы они защищали. Но в целом есть два вида камней, которые дают защиту, но опять же все надо подбирать. Это кошачий глаз есть, хризобериловый кошачий глаз. Драгоценный камень тоже считается. Ну, он не с точки зрения ювелирки драгоценный, а с точки зрения людей, которые это знают. И он улучшает сон, он расслабляет человека. Вот сюда на грудь вешается кошачий глаз, хризобериловый. 10 карат всего, потому что меньше 4 карат камень, он не слабее человеческой энергии. И больше 4 карат камни только могут реально защищать как-то. Остальные маленькие камешки, они на здоровье в основном влияют. Внутрь идут, энергия внутрь идет, а больше 4 карат камень, он дает общую защиту уже. Особенно 10 карат, это хороший размер для защиты. Ну и кошачьи глаза, вот у нас есть такая услуга, что мы можем подобрать, в Амрике у нас в оздоровительном центре, можем подобрать такие кошачьи глаза для защиты. Выслать камень, уже такое простое правило, там из серебра. Вот, а есть еще у нас и более серьезный такой вариант. Это надо в Индию ехать. И там у меня есть друг, которого можно подобрать. Тоже индивидуальный подбор драгоценных камней делается. Там прямо подбирается, он во право делает. Я индивидуально подбираю, выбираю сам, какой камень подходит из многих камней выбираю, но это уже такое дорогое удовольствие. Это несколько тысяч долларов стоит такой обычный драгоценный камень. Вот Настя у нас тоже хочет.
Мне по работе как раз заняться камнями.
Здесь, да, заняться этим делом, может быть, мы с ней организуем подбор индивидуально тоже камней. И тогда можно будет уже тут решать этот вопрос. Какие еще у вас вопросы ко мне?
Спросите, в семье у нас, у меня такая обстановка, что я занимаюсь духовной практикой, мне легко становится, потому что я каждый день тяжело становится. И применять на практике вещи, которые звучат там. Такая карма, да, вот. Какие аскезы нужно?
Ну, в позапрошлой жизни в женском теле вы сильно ругали своего близкого человека за его духовную жизнь. И, кстати, вторую жизнь уже отрабатываете это. То есть в прошлой жизни пришлось отрабатывать в этой тоже. Но в этой уже не так сильно, как в прошлой. Вот мы как бы всегда страдаем за свои поступки прошлые. То есть из-за них мы страдаем. И, ну, в целом надо просто всегда воспринимать все это как объем работы, а не как несправедливость какую-то. Очень важно понять, что ощущение несправедливости от своей судьбы – это самое плохое ощущение, которое, ну, которое может быть. Оно не помогает побеждать судьбу. Это признак слабости человеческой, ощущение несправедливости. Но оно всегда возникает, потому что нам больно воспринимать, как близкий человек меня не понимает. Но это непонимание, оно идет чисто от осуждения судьбы. Лучше, чем ощущение несправедливости, чувство, что мне тяжело. Вот ощущение несправедливости – это самое плохое. Это означает, особенно если мы обвиняем близкого человека. Есть ощущение несправедливости, есть еще обвинение, это еще хуже. Если ты обвиняешь, ты вообще судьбу не можешь победить. Вот надо из состояния обвинения перейти в чувство несправедливости. Из чувства несправедливости перейти, что просто мне тяжело жить. А из этого перейти в состояние, что это, ну, объем работы, это моя трудность, с которой я должен справиться. Вот с этого момента начинается победа над судьбой уже. И первая стадия победы над судьбой – это когда человек побеждает судьбу всегда в результате принятия. Поэтому молитвы основные все – правильные молитвы, они, это молитва благодарения или прославления Бога. Когда мы, допустим, аллилуйя повторяем, человек, он благодарит Господа. Спасибо, Господи, за то, спасибо за все. Человек, когда благодарит, он таким образом перенастраивает свою психику с обвинения, потому что, когда мы обвиняем, мы всегда Бога обвиняем, на самом деле. Кого еще тут обвинять? Вот. Перенастраиваться надо. Человек должен философски относиться ко всему, что происходит. Как мы настраиваться должны? То есть мы должны настраиваться на возвышенный лад себя.
В нашей сказочной глуши на кого обидеться? Тут, казалось бы, враги. Да и те свои.
Настраиваемся сразу.
А по ту сторону души жизнь иная видится. Там светло и без конца песни о любви. Говорили, не спеши сокрушаться, каяться. Веселей смотри вперед. И 100 лет живи, а по ту сторону души жизнь не прекращается, и душа уже поет песни о любви.
Ну, то есть молитва означает, человек настраивается по ту сторону души, то есть он старается не обращать внимания, так глубоко не погружаться. Все, что происходит, чем сильнее действует судьба, тем трагичнее, глубже человек погружается в то, что происходит у него. Он начинает переживать, страдать об этом. Но это внешнее восприятие жизни, потому что по ту сторону души более возвышенное... Вы включили, да?
Да.
Угу. По ту сторону души более возвышенная и настоящая реальная жизнь – это жизнь любви. Жизнь в отношениях с Богом, вечных отношениях с Богом. И вот это есть настоящее, то, что сразу же влияет на все плохое, что с нами происходит. Изменяет судьбу, делает жизнь лучше. Поэтому молитва всегда означает перенастраивать свою память. Мы славим Господа, то есть мы благодарим Его. Благодарность является самой первой силой, которая меняет жизнь человека. Потому что еще есть глубже благодарности, отношения с Богом, есть чувство признания, есть чувство любви, зависимости от Бога, желание быть к Нему ближе, погружение в отношения с Ним. То есть это последнее, все глубже, глубже могут быть отношения. Но самое первое – это благодарность. Благодарность означает, что я уже начинаю побеждать судьбу. Потому что пока человек чувствует несправедливость, чувство несправедливости всегда дает судьбе возможность раскручивать маховик своего влияния. Потому что судьба всегда действует по времени, плохой период, допустим, в жизни – идет, и судьба, маховик раскручивает свое влияние. Допустим, у вас недавно был плохой период, сейчас уже получше.
Да.
Вот. И сейчас уже полегче, память о плохом уже успокаивается. Но буквально полтора месяца назад была такая тряска, было тяжело, потому что шло вот это плохое влияние. И в это время очень важно славить Господа. То есть человек должен очень настраиваться сильно, возвышенно. Поэтому мы сегодня будем говорить о развитии разума, для того, чтобы понять, как это сделать правильно, как настраиваться возвышенно. Что это за функция такая, за сила разума, как научиться быть в правильном настроении. Как сделать так, чтобы преодолевать, побеждать судьбу. Для этого у нас и пробежки вот эти вот все, вот то, что мы делаем, это все для того, чтобы настраиваться правильно.
Где бы ты не был, верь, на всех одно небо, верь. Любовь осветила здесь, и сейчас просыпается сила, верь. Единому Богу, верь. Нас уже много, верь, маме и папе, что есть океаны, снег, множество капель. Будущее только миражи, все вокруг танцует, только бой. Донеси любовь, не расплескай, все, что уходит, отпускай. Главное останется с тобой.
Более-менее собрались, да. И я начну тогда основной материал. У нас будет две лекции по развитию разума. С вами будем изучать, что это такое. Вечные души. Душа находится вот здесь. Это маленькая частичка такая. Сейчас вам прям точно покажу. Вот я нахожусь вот здесь. Здесь. Разок. Пришел к своему одному знакомому, который уходил из жизни. Прямо это было в мой день рождения. Господь мне показал, как процесс оставления тела, он такой подарок мне сделал. И мой знакомый, он через 5 минут после того, как я пришел, у него остановилось сердце. И я увидел, как психическое тело сворачивается вот в эту зону. Оно такое, начало все вот так вот. Потом оно прямо вот, ну, в густок в один превратилось. И в это время душа плюс психическое тело сдвинулось с места. Так всегда у человека вот в одном месте все находится. И оно сдвинулось, и есть 7 чакр, чакр психических, и в зависимости от того, как человек живет, он или вверх поднимается, душа, и выходит через верхние чакры, или вниз опускается через нижние. И когда выход происходит, вот через чакру душа, когда выходит вместе с психическим телом, она идет за Богом. Сначала Господь находится за душой всегда. Он размерами, веды описывают, размерами от большого, вот человек, если вот так делает, от большого пальца до мизинца. Так Господь. А душа маленькая, как искорка, как атом. Вот. И он сзади находится. И он выходит вперед. В момент оставления тела он выходит вперед и выходит через какой-то психический центр. Он выходит как свет. И душа за ним тоже движется. Она не может без него жить. Она всегда рядом с ним. Она сразу видит этот свет и за ним сразу из тела. А так она не хочет тело покидать сама. Уходит из тела, и в это время звучит, ну, от Господа исходит не только свет, а также звук. Вот сияние Господа, оно звучит. И этот звук, ну, он во всех верах, во всех традициях есть. Ну, допустим, в ведической культуре его этот звук называют Ом. Но он везде звучит, в любой молитве нормальной можно этот звук услышать, который звучит, когда душа слышит. И этот свет, и звук идет за Господом. Душа выходит из тела таким. Поэтому во всех традициях духовных вот этот вот звук подпевания, подпевают всегда в молитве, с этим звуком всегда подпевают. С этим звуком и со светом он, мой знакомый, вышел из тела и сразу себя начал осознавать. Ну, то есть психическое тело, оно, физическое тело, оно создается по образу психического тела. Психическое тело называется телом желаний. И он осознал себя снаружи и сразу решил назад вернуться. Ему не хотелось уходить из тела. Ну, как и всем. И так как тело уже там уже нет Господа, оно не может жить, потому что тело поддерживает Господь своими энергиями. Мы же не знаем, как там что-то происходит. Мы съели и ничего не чувствуем, как миллиарды клеток питаются. Это все происходит очень закономерно. Вот. Господь все это делает, когда он выходит из тела, все, оно безжизненное остается. И он два раза пытался вот так вот, я туда, а потом... Я на него настроился, на его сознание, начал молитву читать. А он, так как он всю жизнь монахом жил, он очень возвышенный человек, он вспомнил сразу Господа и так вот повис над телом. И начал питаться молитвой, начал слушать, потому что человек всегда питается энергией любви в жизни. Должна любовь, без любви невозможно жить. 24 часа мы молились над ним, много людей пришло. И он, так как это в святом месте произошло, у него тело психическое начало сиять, расплавилось тонкое тело, и осталось только духовное тело. Он отправился в духовную реальность, как человек. Ну, святой жизнью жил всю жизнь. Поэтому Бог ему дал возможность уйти из жизни в святом месте. Так, у человека есть психическое тело, есть духовное тело в душе. Духовное тело – это основное наше тело. Духовное тело, оно на него в этом мире, то есть мы живем в материальном мире. Материальный мир создан для того, чтобы мы здесь удовлетворяли свои желания. Потому что в духовном мире никто свои желания не удовлетворяет. Там все служат, забывают себя, души, вечные души, забывают себя и служат Богу, служат другим живым существам. Там такая жизнь. Но если кто-то хочет для себя пожить, то тогда он попадает в материальный мир. Мы с вами все сюда попали. Вот. И здесь сам материальный мир, когда он создается, то Господь смотрит, взгляд Господа создает материальный мир. Он смотрит на это мироздание. Это во всех священных писаниях. Это также написано об этом взгляде Господа. Написано в еврейских священных писаниях тоже. Вот. И создается материальный мир. И в Ведах описано, что первая самая субстанция, энергия, которая наполняет этот материальный мир, это желание жить для себя. Или по-другому это называется эго. Энергия эго – это первая самая энергия, самая изначальная. Это, ну, как бы называется разум в невежестве. Это энергия разума в невежестве, желание жить для себя. Поэтому мы от этого желания очень сложно оторваться. Только любовь к Богу может постепенно перенаправить сознание на то, чтобы забыть про себя и жить для других. И цель человеческой жизни по факту – это постепенно от чувства самосохранения перейти к настоящему счастью, потому что есть два вида счастья. Есть счастье покоя или блаженства, уюта, к которому стремятся живые существа в этом мире. Это счастье тоже нужно, потому что без него не будет здоровья. Вот. Но это счастье – это всего лишь просто, ну, успокоение. Это счастье успокоения. Вот, допустим, есть жена, есть дети, есть квартира, есть работа, есть, допустим, красивое место для жизни. Все это дает успокоение. Но счастье настоящее, оно возникает от желания сделать что-то хорошее кому-то. Вот это вот реально, это желание всегда только через аскезу приходит в этом мире. То есть человек не может просто взять и на это счастье настроиться. Ему нужно заставить себя это делать. Чтобы заставлять, для этого нужно знать зачем. И вот для этого существует такая функция, которая включается только у разумных живых существ. Веды говорят, что во всей Вселенной нашей существует 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Вот человечество – это всего лишь одна форма жизни. Из 8 миллионов 400 тысяч только 400 тысяч разумных. Вот кроме человечества еще 399 тысяч и 999 разумных форм жизни, кроме нас. Смотрите, очень много, кроме человечества. И говорится, что мы в самом начале разумного существования, потому что мы не знаем своей прошлой жизни, мы не знаем, что мы вечные, это мы спорим, оспаривается все, мы не знаем, что есть Бог, мы не чувствуем, глубоко не понимаем, правильно мы поступаем или нет. Это все означает, что у нас сознание не слишком высокое, потому что более высокие живые существа, они помнят свои прошлые жизни, они знают, правильно они поступают или нет, они чувствуют Бога, они чувствуют судьбу, понимают, когда придет плохая судьба, когда хорошая. То есть очень много что у них лучше развито, чем у нас. Мы много чего не понимаем, не чувствуем. Вот. Но люди тоже делятся на три категории. И в этом проблема, что люди не знают, что они делятся на три категории. Потому что есть люди в трех видах сознания. Если взять, допустим, растение, которые, ну, вот, допустим, пальму, то все деревья, растения, они все находятся в одном виде сознания. Это называется сознание, называется сон без сновидений. То есть это сознание абсолютного непонимания себя. Просто растение испытывает счастье, когда есть солнце, и когда оно садится, оно испытывает, просто ничего не испытывает. Оно просто спит. Счастье или ничего не испытывает. Вот такая жизнь, растительная форма жизни. Животная форма жизни – это солнце сновидения. То есть животное себя осознает. Но у ней нет функции, у животного нет функции разума. То есть она, разум есть, но он не включен. То есть что это значит? Что у животного нет возможности испытывать другой вид счастья, который могут испытывать люди. То есть вот это вот счастье, допустим, уюта, покоя, блаженства, самосохранения, все животные могут испытывать, и они испытывают это счастье лучше, чем люди. Вот люди думают, блин, ну что за жизнь, ну когда же будет комфорт, когда же будет уют, когда же будет блаженство, покой. Только в животной форме жизни можно достичь. Ни один человек не может испытывать комфорт лучше, чем кошка. У кошки ощущение комфорта в десятки раз сильнее, чем у человека. И поэтому человек тянется к кошке, если ему хочется комфорта, он рядом с кошкой больше комфорта. Потому что кошка, она вот расслаблена, и ногу поднять, она так и будет висеть. То есть у нее тело настолько расслаблено, что человек никогда так не сможет расслабиться. Если хочешь испытывать счастье, чтобы всем доказывать свое, как бы, ну, на полном основании, вот, допустим, наругаешься на человека, тебе милицию посадят, но когда собака гавкает, его никто в милицию не сажает, она имеет право на всех лаять, всем доказывать свою правоту. Вот, если хочешь выспаться, тогда тело медведя, полгода в году спишь спокойно, потом еще и каждую ночь. Вот, если хочешь, допустим, свободы, тогда тело птицы, никаких виз не надо, то есть летишь куда хочешь вообще, то есть в любом направлении, свобода полная. Ну, то есть, все виды счастья невозможно получить, понимаете? Ну, поэтому есть разные тела, счастья именно комфорта. Есть разные животные тела, которые дают разные виды комфорта. Допустим, если хочешь секса, тогда тело обезьяны. Это самое такое, ну, то есть... Обезьяна даже в зоопарке со всеми знакомится, она показывает сразу как бы смысл своей жизни всем. Вот. Ну, то есть, мы знаем, это обезьяне такой вариант жизни. Вот. Некоторые люди, они уже в человеческом теле считают, что вот так надо жить. И они раздеваются и показывают всем, как бы, смысл своей жизни ходит. Вот. Но это значит, что в следующей жизни они получат тело обезьяны. Потому что человеческое тело, психическое тело человека называется телом желаний. Но в зависимости от того, какие желания мы имеем, мы получаем такой вид жизни. Если главное желание – это желание комфорта, уюта, блаженства, в следующей жизни человек получает животное тело. Ему разум не нужен, потому что разум нужен только для другого вида счастья. Что такое разум? Это функция, которая дает возможность включить другой вид счастья. Счастье не комфорта, не покоя, а счастье служения, счастье заботы о других людях, счастье пожелания счастья другим. У животного такой функции нет. Животное может радоваться другим людям, но она это делает из чувства самосохранения. Вот, допустим, животное всегда радо тому, кто его кормит, кто о нем заботится, но всегда, когда кто-то другой выражает счастье и радость животному, животное пугается, боится и как бы, ну, в ощущение опасности входит. Даже если радость не от близкого человека, то есть если животное кормить, оно тебя начинает любить. Но если кто-то чужой, то животное реагирует агрессивно. Почему? Потому что у нее нет функции дарить счастье животному. У нее есть функция ощущать свое что-то. Вот, допустим, я и мое, вот мои дети, моя семья, я радуюсь им. Это ощущение комфорта. Но если ты радуешься чужим людям, то это смелый шаг уже. Это смело вот, чужим людям радоваться. Это функция разума, только ты должен заставлять себя это делать. А вдруг тебе не обрадуется человек, что тогда? Это неприятно очень. Ты обрадовался, тебе не обрадовался. Облом. Такое может быть. Поэтому есть функция разума. Животные тоже могут включить эту функцию по милости разумных живых существ. Поэтому взаимодействие с разумными существами – это самая главная ценность человеческой жизни. Например, мы можем взаимодействовать с ангелами через иконы, потому что когда мы видим святого человека, это уже сейчас он уже ангел. Он, допустим, в прошлой жизни он раньше был святым здесь на земле, но сейчас он уже ангел. И мы, когда мысленно взаимодействуем со святым человеком, то мы сразу же взаимодействуем с этим ангелом напрямую, потому что о чем бы ни помнил человек, память — это такая функция, которая нас соединяет с любым объектом. Допустим, многие люди не знают об этом, но если, допустим, вы любого человека вспоминаете, допустим, живет в другой стране, вот назовите любого человека.
Мама.
А где она живет?
В России.
Еще раз.
В России.
Ну, назовите, как ее зовут.
Дмитрий город называется.
Как ее зовут?
Надежда.
Ну, у ней вот полтора года назад был тяжелый период, связанный со здоровьем. У нее были сосуды, проблемы с сосудами, а сейчас ей полегче стало. Она скучает без вас. Прямо сейчас вот я чувствую, что она скучает. Не хватает ей вас.
Она говорит об этом, да.
Я вижу. То есть она сказала: «Надежда», и я увидел человека. Вот. Женщину, которая перенесла психическое потрясение не так давно, связанное с трагедией какая-то. Вот, видите, я рассказываю про нее, потому что я ее вижу. Почему я вижу? Потому что она с ней связана, она просто вспомнила. Точно так же можно вспомнить на иконе, просто подумать о святом человеке, и вы связываетесь сразу с ним. Так работает человеческая память. Она может находить любой объект. И точно так же животное, которое находится в взаимодействии с человеком в следующей жизни, получает или более прогрессивную форму жизни, или вообще человеческую форму жизни. Потому что оно взаимодействует с личностью, которая хочет другим служить, перенимает сознание. Это называется перенятие сознания. И перенятие сознания является самой главной функцией человеческого существования. Это самое главное, что у нас может жить в жизни. Поэтому если мы любим ангелов или Господа, кого-то возвышенного, то мы, перенимая это сознание этого человека, таким образом развиваемся. Разум ведет нас к более высоким формам жизни, к развитию. Поэтому очень важно человеку взаимодействовать с теми, кто развит сильнее. И это происходит через любовь, через поклонение. Через благодарность. Благодарность означает поклонение. Вот, допустим, мы повесили изображение святого человека, и мы думаем, что теперь с этим делать. Надо благодарить. Изучать жизнь этого святого человека и благодарить его за его жизнь. Быть благодарным. Через благодарность происходит правильное взаимодействие. То есть мы благодарны, и включается вот этот вид взаимодействия, этот вид счастья. Не счастье покоя, комфорта, а счастье служения, которое приводит к развитию разума. И тема сегодняшней нашей беседы – это развитие разума. Мы говорим об этом, что есть просто психическое тело у человека или тело желаний, которое связано с нашими прошлыми поступками, с нашими желаниями. Мы получаем рождение в соответствии с поступками и желаниями. И какие желания мы культивируем здесь, такое мы получаем следующее рождение – тело. Постоянно тело желаний меняется у человека. в зависимости от желаний. Трансформация идет прямо сейчас. Вот. И потом дальше уже следующее тело. То есть так происходит жизнь. И эта трансформация, она всегда зависит от того, о чем мы думаем. Если мы постоянно о войне думаем, то туда идет трансформация, значит, нас тянет в эти события. Если мы думаем о счастье всем желаем, думаем о святости, о чистоте, то нас туда тянет. В зависимости от того, о чем думаем, туда и тянет. Вот, поэтому существует такой закон перевоплощения. В зависимости от нашего настроения, от того, как мы живем, мы получаем следующее тело потом.
Кто верит в Магомед, кто в Аллах, кто в Иисуса, кто ни во что не верит, даже в черта нас на всех, хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем на совсем, стремилась ввысь душа твоя, родишься вновь с мечтою. Но если же ты, как свинья, останешь свиньёю, пусть косо смотрят на тебя, привыкли к укоризне, досадно, что ж родишься вновь на колкости гораз. А если видел смерть врага еще при этой жизни, в другой тебе дарован путь, это верный зоркий глаз. Живи себе нормальненько, есть повод веселиться, ведь может быть в начальника душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба до министра дорастешь. Но если туп как дерево, родишься баобабом, и будешь баобабом тысячу лет, пока помрешь. Досадно попугаем жить, гадюкой с длинным веком, не лучше ли при жизни быть приличным человеком? Так кто есть кто-то, кто был кем, мы никогда не знаем. Кто был не кем, тот станет всем, задумайся о том. Ведь может тот облезлый кот был раньше негодяем, а этот милый человек был раньше добрым псом. Я от восторга прыгаю.
Сознание пришло, видите? Вот, ну то есть тело желаний. И как у животного, ну, как животное вообще может в человеческом теле родиться? У него желания все только животные, то есть разум не включен. Желание комфорта, уюта, блаженства, ощущение другого вида счастья невозможно. И только под влиянием более высоких живых существ, под влиянием человека, животное получает этот вкус или желание для служение другим, желание самоотдачи, самопожертвования, счастье взаимоотношений. Не счастье наслаждения своим чем-то, а счастье отдачи. И тогда, когда этот вкус появляется, животное получает человеческую форму жизни. Только в этом случае. Если животное вот чувствует счастье от людей, оно получает человеческую форму жизни. Но если человек чувствует счастье от животного, то он получает животную форму жизни. Поэтому хорошо, если у вас, допустим, животные дома, но надо, чтобы они от вас счастье чувствовали, а не вы от них. Это очень важно понять, кому благо, кому нет от этого. Желания нас ведут дальше в жизни, желания. И это самое главное, что есть в нашей жизни, поэтому надо на возвышенное настраивать свои желания, на возвышенный лад. Нас жизнь, конечно, настраивает на самосохранение. Мы много работаем, взаимодействуем с близкими. Это естественно, без этого невозможно жить. Но какую-то часть времени надо посвящать чему-то возвышенному. Иначе жизнь становится бесполезной. И функция разума предназначена для того, чтобы возвысить жизнь. В целом, если технически говорить, то разум – это, ну, веды говорят, что есть 5, 8 всего первоэлементов мироздания. это то, что ученые ищут самые тонкие частицы, они все имеют дело с материей. Когда они постепенно поймут, что материя – это не самое тонкое, что может быть, они начнут понимать, что мир состоит из волн. Они уже начинают понимать, что волновая теория уже, что волны, они тоньше, чем материя, они уже это понимают. А тоньше, чем волны – звук. Звук – это еще более тонкая структура. И звук и так далее. То есть есть структуры, которые дают основу для того, чтобы этот мир жил. Например, и это называется в ведах первые элементы. Например, первый элемент эфира, он дает возможность существованию пространства. И мы в этом плохо разбираемся. Мы, например, не знаем, что пространства бывают разные. Например, черная дыра. Там настолько много первого элемента эфира, он в сжатом состоянии там находится, что целые вселенные помещаются вот в такую маленькую дырочку. Понимаете, то есть сжимается вселенная, туда заходит. Потому что первый элемент эфира там очень в сжатом состоянии. Бывают более плотные люди, бывают менее плотные. Вот, допустим, человек лежит на воде, он не тонет. Он менее плотный. У него первого элемента эфира мало. А если первого элемента эфира много, то человек становится более плотным, он тонет в воде. Ну, то есть у всех разное количество первого элемента эфира. У нас разная плотность у всех, даже у людей. Вот. В алмазе, допустим, очень много первого элемента эфира, он поэтому очень плотное вещество. А, допустим, в глине не так много, это не такое плотное вещество, оно быстро разрушается, разваливается. Следующий первый элемент – это первый элемент воздуха. Первый элемент воздуха наполняет движением все. Чем больше первого элемента воздуха, тем больше у человека возможности двигаться, движения. Мы, когда бегаем, мы наполняем себя энергией движения, первого элемента воздуха. Следующий первый элемент – это первый элемент воды. Он все соединяет. Не вода сама, а первый элемент воды. Вот, допустим, в пустыне первого элемента воды мало. Если бы там было его много, он бы притянул тучи и пошел бы дождь. Ну, то есть первый элемент воды создает возможность иметь воду. В пустыне возможности мало иметь воды, воду. А рядом с морем очень много такой возможности. И люди, которые живут в пустыне, у них меньше первого элемента воды, а те, которые возле моря, больше. Следующий первый элемент огня. Первый элемент огня после воздуха идет. Первый элемент огня, он все преобразует. Модернизация происходит. Химические реакции, допустим, соединением, все меняется в результате первого элемента огня. Первый элемент воды все соединяет, а есть первый элемент земли. Он материализует все, превращает в форму различную. Чем плотнее форма, тем больше первого элемента земли. Все эти первые элементы не только на грубую материю влияют, они также на тонкую материю влияют. Например, когда мы думаем, включается первый элемент огня, мысли, трансформации, мысли, изменяется мысль. И что-то новая мысль появилась. Вот, трансформация, первый элемент огня. Но если его мало, мысли не меняются. Человек чувствует, что новые мысли не появляются, что-то почему-то. Вот, первый элемент воздуха дает концентрацию внимания в уме. Первый элемент воды дает спокойствие в уме. Первый элемент эфира дает разные возможности иметь память, пространство, разные пространства. Мысли формы возникают при результате первого элемента земли в уме. Пять первых элементов, которые дают возможность существованию этого мира. Но есть еще три элемента, которые дают возможность существованию живым существам. Вот это мы не знаем. Первый из этих элементов называется элемент ума или манас. Ну, то есть элемент ума создает формы Вот наше психическое тело, это соткано только из элемента ума. Он тоньше даже, чем элемент эфира. Это еще тоньше материя. Более тонкая материя. Первый элемент ума, манас, уже живое существо может существовать внутри такой материи. Это уже психическая энергия. Не физическая, а психическая энергия. Также есть первый элемент разума. Будх называется на санскрите. То есть элемент разума, он существует, и он еще тоньше, он существует внутри элемента ума. И он дает возможность менять направление жизни. Вот элемент ума, он просто дает возможность жить. А чтобы жить хорошо, а хорошо жить еще лучше, чтобы еще лучше можно было жить, для этого существует элемент разума уже. И есть еще самый тонкий элемент, который похож на вот эту вот саму энергию первозданной Вселенной, называется элемент эго. И вот элемент эго дает возможность нам в этом мире почувствовать себя личностью. То есть он нам дает ощущение личности. И есть истинное эго. Это эго, которое принадлежит душе. Оно хочет бескорыстия и чистоты в жизни. А есть ложное эго. Это эго, которое принадлежит этому миру, материи. И вот это и есть вот этот элемент ложного эго. Он, ну, человека настраивает на самосохранение. И здесь есть определенный парадокс. Когда человек настраивается на самосохранение, у него включаются энергии разрушения. Вот чем более эгоистично мы настроены, тем больше блоков психических возникает в психическом теле, и тем больше человек болеет. Вот он, допустим, решил человек чуть-чуть отдохнуть, расслабиться, ну, поваляться. У него все затекает, у него начинаются токсины вырабатываться в организме. Человек решил, допустим, настроиться на то, чтобы меня никто не трогал, чтобы все отстали от меня. У него тоже блоки формируются, и у него раздражительность, чувствительность повышенная становится в организме. Или человек, допустим, решил понаслаждаться жизнью, допустим, обожраться, и тоже токсины появляются. Ну, то есть желание самосохранения в конечном счете приводит человека, наоборот, к саморазрушению. Это парадокс. А наоборот, бескорыстный настрой во взаимодействии с этим миром, когда мы бескорыстно настроены, это приводит к очищению организма и приводит к счастью и здоровью человека. Поэтому чрезмерное увлечение самосохранением приводит в конечном счете к преждевременной смерти. И люди, которые очень сильно настроены на то, чтобы зарабатывать себе на жизнь, сильно много заточены на то, чтобы думать о комфорте, уюте, о работе, они в конце концов больше комфорта у них получается или нет? Вот если человек хочет больше комфорта, ему приходится больше работать. Больше работы, у него больше комфорта. Может наступить такой момент, что он вообще не будет иметь никакого комфорта, а будет только работать целыми днями. Поэтому здесь нужен какой-то баланс. И баланс, сама по себе жизнь не может создать этого баланса. Вот сюда она получится. Баланс, знаете, что создает? Духовная жизнь человека. Потому что просто человек без духовной жизни всегда будет направлен на самосохранение. Всегда. У нас так устроена психика. Если мы ни о чем не думаем, мы думаем о самосохранении. Нам хочется полежать, поесть. Вот, сексом позаниматься, когда человек расслабляется, и больше, ну, все направлено на личное счастье у человека. А это всегда приводит, в конечном счете, к беспокойствам, неудовлетворенности. Всегда же хочется больше счастья, чем есть. Но когда человек направляет себя на другой вид счастья, на счастье служения, это всегда приводит к тому, что лучше и лучше, счастье больше и больше и больше становится. Это бесконечно. Поэтому надо себя заставлять. Надо себя заставлять жить правильно. И это очень и очень важно и ценно. И это заставлять себя называется деятельность разума. Итак, разум тоньше, чем ум, чем наш каркас психический, чем наше тело желания, о котором мы говорили. Разум тоньше тела желания. тоньше разума находится чувство собственного достоинства или ощущение себя как личности. Это самая тонкая вещь. Но разум направляет человека на очищение сознания, на то, чтобы наше понимание себя как личности менялось. И кто такой святой человек? Это человек, у которого в результате правильной деятельности разума так сильно очистилось чувство собственного достоинства, что оно стало абсолютно бескорыстным. То есть святой человек вообще не думает о себе, ему не интересно это. Его чувство собственного достоинства наполнилось знанием. Из чего состоит тонкое тело ума? Оно состоит из желания счастья. Да, из желания состоит. Тонкое тело разума из чего состоит? Из знания или невежества. А эгоизм из чего состоит? Из понимания себя, что для меня благо. Вот из этого состоит эгоизм. Вот что для меня благо. Если человек считает, что благо для него как бы это комфорт, уют, то он находится на животной платформе жизни. А если человек считает, что благом для него главное благо – это самосовершенствование, это духовная практика, тогда человек находится на разумном платформе существования. То есть есть разные платформы существования. И они все зависят от скопления сознания. Вот есть энергия сознания. Душа, она как зеркало. Она сама не имеет своих энергий. Она всегда все отражает. И душа отражает, может отражать энергию природы, может она отражать энергию добрых людей и энергию Бога. Чтобы она не отражала, всегда она этим сияет. Если, допустим, душа сияет энергией природы, она становится здоровой. Если душа сияет энергией доброты людей, то она становится социально сильной. Социальная сила человека, она... находится в ниточках, в связях, которые мы имеем. И если мы добротой наполняем все наши связи, то мы становимся социально сильными, у нас появляются возможности жениться, выйти замуж, легко работу найти, хорошие отношения мы с друзьями, с детьми имеем, со старшими, с страной, с правительством, со всем, что нас окружает, это все через доброту к людям происходит. И любовь к святости приводит человека к способности преодолевать любые препятствия в этом мире, преодолевать любые проблемы. Человек становится удачливым благодаря связи с Богом и со святыми. Все эти функции контакта с природой, контакта с добрыми людьми и контакта с Богом несет на себе разум, потому что ум хочет только одного – счастье себе. Больше он ничего не хочет. Все без разума, если вот человек выключит разум, он будет только заботиться о том, чтобы ему было хорошо. Разум когда выключается? Вот если, допустим, я влюбилась, допустим, чувствую счастье от какого-то молодого человека, допустим, то разум усиливается от этого?
Нет, не получается.
Разум уменьшается, в результате появляются больше эмоций и желаний. То есть я начинаю нападать своими желаниями на этого молодого человека, и чем больше я на него нападаю своими желаниями, тем больше он от меня сматывается. В результате получается все не очень хорошо. Поэтому даже в любви нужно применять разум. Если ты как бы просто выключила разум и хочешь, чтобы он тебя сделал счастливой, то он от тебя удирает, потому что у него как была другая мысль. Он думал, что ты его сделаешь счастливой, когда он тебя встретит. А получается все наоборот. И в результате, как бы, люди, когда влюбляются, разум выключается, и вместо того, чтобы быть счастливыми, они наоборот становятся несчастными. Потому что счастье всегда человек может испытывать только благодаря деятельности разума.
смотрятся облака, а я все смотрю на тебя. Ну как облака, и так далека, в душе что-то вновь затая. Что, скажи, стряслось вдруг опять, быть может, я в чем виноват. Нельзя же молчать, упрямо молчать, час и другой подряд. Даже в любви, любви взаимной, муки одни. Видно, я дал за счастьем они, живут в любви. Небо смотрятся по облакам, и я тебе в реку смотрю. Вдруг чувствую, как любимая рука берет нежно руку мою. Вроде наш разлук позабыт, но я теперь очень сердит. Что-то тая, молчала полдня, и ты помолчу и я. Даже в любви, любви взаимной, муки одни.
Муки одни, потому что любовь выключает разум. Желания становятся сильными, разума нет, значит, я хочу своего, он хочет своего, потому что только разум дает возможность хотеть чего-то другого. Поэтому, когда мы включаем желания свои, любовь, свои чувства, разум выключается, приходит страдание. Поэтому, чтобы страдания не было, надо включать желание подумать о другом человеке, позаботиться и контролировать свои желания. Вот это первая, такая самая базовая функция разума, это ловить себя на мысли, что я слишком много хочу. Ну, то есть, вот это самая первая и важная функция разума, это ловить себя. То есть разрешенные желания, а есть неразрешенные. Какие желания являются разрешенными? Например, если человек хочет то, что принесет ему здоровье, это разрешенное желание. Например, если человек хочет покушать зерновую пищу вечером, хочет бобовую пищу вечером покушать, сладкое, молочное, то это неразрешенное желание. Я уж не говорю о мясной рыбной пище, которую вообще лучше не кушать. Ни утром, ни вечером, ни днем. Вот. Если он этого хочет покушать, значит, у него будет портиться здоровье. И это называется грех. Ну, то есть, грех может быть по отношению к телу, по отношению к психическому телу, грубому телу. Это неправильное питание. Психическому телу грех. Это неправильное взаимодействие с людьми. Когда ты эгоистично с ними взаимодействуешь, это грех. А когда ты неправильно взаимодействует с Богом, это грех по отношению к Богу, к Высшим. То есть всегда, когда ты слишком много проявляешь эгоизма, это всегда грех. А когда ты включаешь разум и хочешь бескорыстно что-то делать, это всегда добрые дела. Вот, допустим, и как определить вообще, ну, как правильно? С точки зрения тела это все наоборот. Вот, допустим, утром тебе хочется поспать, а надо пораньше встать. Тебе хочется на ночь обожраться, а надо себя контролировать. Вот. То есть всегда, ну, по отношению к телу, что такое грех? Это потакать желанием тела. Это грех. Но с другой стороны, сильно ограничивать тоже не надо, потому что если ты будешь думать, если я хочу кушать, всегда надо не кушать, то ты, значит, тогда тело начнет страдать. Поэтому здесь есть разум. Что такое разум? Он определяет, когда можно, когда нельзя. Например, в обед можно покушать от души, как говорят. Утром надо себя ограничивать, вечером себя ограничивать, а в обед можно покушать побольше. Потому
как
что...
А? Как на благость.
Как на благость. Потому что солнце, когда поднимается, чем выше солнце, тем лучше переваривается пища. Солнце в зените – это обед. И это значит, что высшие силы дают нам возможность покушать хорошо. То есть, итак, Солнце и Луна – это что такое? Это энергия высших сил. И мы должны жить так, чтобы была гармония с высшими силами. Что такое режим дня? Режим дня – это гармония с высшими силами. Есть две благословляющие энергии. Все, мои хорошие, не суетимся, садимся, не отвлекаем никого. Все, все, вот сели и сидим, все, и тихонечко. Отлично. Вот. Вы уже третий, кто занял этот стул. Он такой, это...
Манящий стул.
Манящий.
Что-то поднял.
Вот. Поменьше движения, чтобы мы не отвлекались, лекции, чтобы... Итак, есть Солнце и Луна. Это благословляющие нас энергии на режим дня. Веды говорят, что Солнце – это кала-чакра. Кала означает время, чакра означает круг. Солнце определяет ход времени. А Луна – это сила, дающая отдых. И разумный человек, что такое разум в этом случае? Взаимодействие с высшими силами. Как стать удачливым человеком в жизни? Чтобы быть удачливым, надо подчинить свою жизнь движению Солнца и Луны. Где бы человек на Земле не был, вечером начинает влиять Луна на него. Вот где бы, это парадокс, да, где бы человек ни был, всегда в 6 часов вечера потихоньку восходит Луна. Да, везде, во всех частях мира, правда? В 6 часов вечера восходит Луна. И всю ночь она светит. Что Луна дает человеку? Она дает человеку энергию любви, она дает человеку энергию отдыха, покоя. И если человек, допустим, где-то 9:30, самый идеальный вариант, ложится спать, и где-то в 5:30 просыпается, то это максимально хороший, комфортный режим дня, потому что он высыпается лучше всего в это время. И здесь, что такое разумное существование, это подчинить свою жизнь этому графику. Чем позже мы от 9:30 отклоняемся, тем напряженнее становится жизнь. Допустим, если мы в 11 ложимся, то уже краски жизни станут хуже. Если мы в 12, то они вообще уже такими бледными становятся. Если мы в час ложимся, то уже, ну, здоровье не видать, как своих ушей, уже 100%. Потому что когда человек рано утром не просыпается, то когда он находится в лежачем положении и солнце восходит, солнце может быть как благословляющей, так и проклинающей силой. Поэтому, с одной стороны, есть равин, это тот, кто благословляет, он дает солнечную энергию, благословение. А есть ра, такое, да, выражение, ра на иврите означает плохо, да, что-то плохое. Ну, то есть, ну, солнце ра, ра, ра и там, и здесь есть солнце ра, и равин ра тоже. И рави, это воскресенье, да? Да, как?
Среда.
Среда, да? А, среда?
Mm-hmm.
Ну ладно, хорошо. Извиняюсь. Немножко не то сказал. Вот, ну то есть солнце может быть и хорошим, и плохим. Чем-то хорошим и плохим. И если человек встает позже 6 утра, то солнце становится чем-то плохим, потому что оно встало, а ты не встал. И оно начинает копить у человека энергию деструктивного огня, которая в аюрведе называется доша-пита. Ну, то есть эта энергия приводит к очень чувствительным эмоциям. Человек, когда поздно просыпается, он такой дерганный становится, ему все не нравится, все раздражает, настроение плохое. Вот, воспалительные процессы усиливаются в организме при позднем вставании. А когда человек поздно ложится спать, у него напряжение начинает копиться внутри. Вот. Ну, то есть две силы вот эти вот. А если человек вовремя ложится спать и вовремя встает, то наоборот, это благословляет здоровьем человека, хорошим настроением, расслабленностью. Он не такой напряженный. Поэтому Солнце и Луна определяют человеку возможность жить легко и здорово и счастливо. Это называется режим дня, правильный ритм жизни. Если человек неправильно живет, то даже можно определить, насколько неправильно. Есть жизнь благости, означает четко по ритму солнца и луны. Есть жизнь страсти, когда человек чуть-чуть запаздывает. Ну, то есть он, допустим, ложится в 11, это значит, он живет в страсти. И встает, допустим, надо спать 7 часов, значит, он в 8 встает. Это ложится в 11, встает в 8, это жизнь страсти. А если человек ложится в час и встает в 9, это жизнь невежества уже. У него спутанное сознание, он такой как бы, вот так вот уже. Ну, то есть, и это отодвигает человеческую жизнь от настоящего времени. Когда человек ложится в 11, встает в 8, он отодвигается в будущее. Он начинает суетиться. Вот выучусь в школе, тогда буду счастливым. Выучился. Вот поступлю в институт, тогда буду счастливым. Поступил. Ну, в лучшем случае. Вот выучусь в институте, тогда буду счастливым. Выучился. В лучшем случае. Вот поступлю на хорошую работу, буду счастливым. Нашел хорошую работу. Вот выплачу ипотеку, тоже, тогда буду счастливым. Вот подниму внуков, раз и умер. Понимаете, жизнь все время в будущем. Понимаете, в будущем человек живет. А человек в невежестве живет в прошлом. Он постоянно вспоминает, как все было. Вот. И, соответственно, режим дня приближает человека к благости. Если правильно живешь, то ты приближаешься к благости, означает, что прямо сейчас ты становишься счастливым. И благость очень сильно приближается к духовной реальности. Потому что, ну, если в благость войти очень глубоко, то можно соединиться с духовной реальностью. Духовная реальность – это жизнь прямо очень сильно сейчас. Чем более духовные люди, тем больше они сейчас испытывают счастье. Благостные люди тоже стараются сейчас испытывать счастье, но их иногда выносят то туда-сюда. Страстные люди всегда ждут счастья, они живут в будущем. И вера тоже очень сильно с благостью, страстью, невежеством связана. Например, люди в страсти, они верят в будущее, в чудо, в удачу. Они ждут счастья, когда оно придет. Где ты, счастье мое, кружит планета цветная? Где ты, счастье мое, вдруг я тебя не узнаю? Только верится мне, кажется мне, очень скоро я тебя увижу, счастье. Счастье мое. Вот, то есть... Некоторые откровенно прямо верят. И счастье в будущем – это вера в счастье, в удачу. Вера в удачу – это вера в страсти. Люди в страсти все верят в удачу. Когда придет удача ко мне? И они сами в глубине своего сердца чувствуют, что никогда. Вот. Ну, как бы они, эта вера сопряжена уже с разочарованием. Вот. А люди в благости верят. Не в удачу, они верят в Бога, в добрые дела, что если ты живешь правильно, честно, ты будешь счастлив. Люди в невежестве верят в злые силы. Они верят в заговор мировой, что масоны управляют миром. Что есть как бы богатые люди, которые управляют всем этим миром. Или всех зачипируют через вакцины. Это как-то с пчелами еще связано. Ну, то есть они какие-то свои бредовые такие, такое бредовое. Или некоторые люди видят, с глаз верят, порчу там и так далее. Это все вера в невежестве. Означает, что злые силы сильнее, чем добрые. Вера в невежестве. И есть люди, которые постоянно боятся, с глаза ходят, они вера в невежестве. Они чувствуют опасность все время. Люди в страсти, они постоянно напряжены, они живут в будущем. Когда счастье в будущем, ты напряжение испытываешь. Когда вера в невежестве, то человек испытывает страх очень сильно. У него отрицательные эмоции, страх, опасность, разочарование, все плохо, все хреново. Жизнь бардак, люди дураки. Все эти три вида веры создают знание. Разум может быть в благости, в страсти и в невежестве. Разум благости стремится к тому, чтобы желать всем счастья, делать добрые дела. Вот, он даже может бейджик повесить такой, как бы добрые дела, все, разум благости, отлично, жизнь прекрасна. Да. Вот. Руслан распространяет благость по всему супермаркету, в котором он работает. И там и люди, которые приходят покупать продукты, начинают жертвовать на добрые дела, и все сотрудники тоже ходят. Все загорелись, потому что благость – это самый привлекательная вещь. Точно так же, как пчелы, самые привлекательные насекомые, они в благости находятся. Даже животные, растения, все могут быть благостные растения – это фрукты. Это деревья, которые больше всего в настоящем времени живут. Страстные растения – это растения, которые несут в себе напряжение, раздражение. Они не дают человеку хороших фруктов. Просто деревья такие, особо они не парятся с плодами. Вот. Они понтовые такие, крутые, но плодов нет. Вот. Есть невежественные растения, это ядовитые всякие колючки, да, вот, ядовитые плоды. Тоже пчела благостная, насекомое. Оно все время думает о том, чтобы к счастью лететь. Она, у цветка самая большая энергия счастья – это пыльца и нектар. Все счастье берет пчела и несет в улей. Она постоянно живет для счастья. Она вообще не думает ни о чем плохом. Муха тоже хочет сладкого, но она по дороге, она летит и думает, что за бардак там вообще. Сейчас разберемся с этим вопросом. И потом в этот вопрос погружается, там в эту вонь, и там эти опарыши у ней, и все, и она забывает, что куда она летела вообще. Так. И человек тоже идет, увидел что-то плохое. То есть это называется разум невежества, он постоянно притягивается чем-то плохим. Разум благости притягивается хорошим, а разум страсти притягивается занятостью, делами. И видите, мы говорим о вере. Вера – это кульминация разума. Это то, куда разум направлен. И людей в страсти, они верят в удачу. Люди в благости верят в святых, в Бога. И люди в страсти верят в конец света. В то, что все плохо. Люди в невежестве верят, что все плохо, скоро все помрем. Сколько в небе звездным серебра, они верят в знаки также. Серебра много в звездном небе, значит, что-то будет хорошее в жизни. Вот.
Там будет лучше, чем вчера, лучше, чем вчера, лучше, чем вчера.
В будущем сейчас.
Там будет лучше, чем вчера. Где та гитара звенит, надежная смена.
Они не сильно верят в это счастье, оно постоянно, птица удачи улетает. Вот. То есть у них нет до конца уверенности, что там счастье будет, но они надеются. Доктор говорит, я могу на что-то надеяться вообще? Смотря на что ты будешь надеяться. Израильский такой доктор. Поэтому нужно переводить себя в благость. Самый простой способ – это режим дня. Самое первое включение разума у человека – это когда он учится делать все правильно. Вовремя ложиться, вовремя вставать, вовремя кушать. кушать то, что надо, не кушать то, что не надо, потому что есть пища благостная, есть пища страстная, есть пища невестная. Страстная пища нужна человеку?
Да.
В какой-то степени нужна, потому что нужна деятельность. Страсть означает деятельность. Страстная пища – это корнеплоды, например, это страстная пища. Острый вкус, соленый вкус – это страстная пища. Невестная пища – это мясо. Нужна эта пища человеку?
Нет.
Ничего невежественного человеку не нужно, хотя люди думают, что нужна. Почему они так думают? У кого что болит, тот о том и говорит. Люди, которые склонны к невежеству, хотят мяса. Потому что есть разные притяжения, энергетические притяжения. Допустим, если говорить о мясе вообще, почему его хочется и что оно дает на самом деле. Есть три вещи, которые хочется людям в невежестве. То есть невежество означает телесная концепция жизни. То есть есть разные концепции жизни. Это то, что надо очень глубоко понять. Сознание человека или энергия души, она зеркалит от Бога, зеркалит от природы, зеркалит от добрых людей. Но куда потом она направляется? Вот в чем вопрос, это сознание. Оно может направляться в тело. Это значит, что я тело. И сразу формируется разум, работа разума вокруг тела. Все восприятие мира вокруг тела, вокруг материи, грубой материи. То есть, когда человек грубую материю считает собой, это называется невежественное существование. То есть, в этом случае, как я воспринимаю мир? Пища – это что такое? Это грубая материя, белки, жиры, углеводы, витамины. Значит, мне нужны белки, жиры, углеводы, витамины. Все, больше ничего не надо. Лекарства – это таблетки. Все остальное не лечит. Значит, мне нужна вакцина. Мне нужны белки, жиры, углеводы, витамины. Мне нужен секс. Любовь – это секс. Это грубая как бы материя. Преобладает человека сознание. Грубая материя. Счастье – это что такое? Это покой, комфорт, уют, блаженство. Один раз живем. Грубая материя умерла, все, нету жизни. Не верю, как я, где я, у меня нету, как я, где я живу, я не живу. Все, грубая материя умерла, значит, люди реально так считают, потому что они чувствуют себя грубой материей. Я по-другому, у меня нету, вот это я, вот. Вот, соответственно, если палец как бы отрезали, меня меньше стало, сильное разочарование, огорчение сильное, человек страдает, да, вот, и... Сильное притяжение к этой грубой материи приводит желание есть чужую плоть. Существует три желания, которые связаны с телом очень сильно. Но телесная концепция жизни, запомните, телки и телки. Ну, есть телки такие люди. Ну, как бы они, тело это основное. Я вся из себя. Телки и телки, запомнили? Телесная концепция жизни. Ну, эй, тёлка, иди сюда. Вот, телок такой. Это телесная концепция. Люди считают себя телом. Они как бы, надо с телом, соответственно, что-то делать. Это главное в жизни, это тело. Поэтому надо, тоже надо его как-то что-то с ним делать. Оно мне не нравится. Надо губы надувать, груди надувать. Там у мужчин тоже что-то надо надувать там. Ну, иначе как жить? То есть тело, в основном с телом, как бы занимаемся телом. И, соответственно, три вида желаний очень сильно усиливаются при телесной концепции жизни. Разум так работает, что он направляет человека на три вещи. Первое. Это тонкое наслаждение плотью чужой. Потому что телесная концепция жизни означает эгоизм самый такой очень матерый. Это означает, что животное существование, то есть человек, у него не включается в полной степени бескорыстие. Желание наслаждаться включается. И наслаждаться чем? Плотью, чужим телом. То тонкое наслаждение плотью – это секс чужим телом. Грубое наслаждение чужим телом – это что такое? Это мясо, мясо. Нужна плоть, нужно ее есть. И есть еще третье желание, которое сжигает плотские желания, это вино. Поэтому, когда у человека сознание сильно в тело проникает, у него появляется жуткая потребность мясе. Он говорит, без этого невозможно жить. Это не пища вообще. Люди, они говорят, это что ты ешь, это не пища. Вот пища. То есть он может наесться только мясом, потому что сознание идет в тело сильно. Вот. Сильное желание секса, невозможно жить без секса. У меня один знакомый, у него там операцию на уретру, он говорит, как теперь жить, как теперь жить? То есть, если секса нет, нет жизни, то есть все, как бы это, невозможно жить. И третье, это желание мяса и вино. Вино, оно разжигает плотские желания. Я, говорит, не курю, пока не выпью. Вот.
А курит, как карты проигрывает.
Ну, то есть, вот это все взаимосвязано очень. Это елки и телки, запомнили? Более тонкое, мы говорим об уровнях сознания. Ну, есть телесное сознание. Когда сознание проникает в тело, у человека появляется такое мышление. Понимаете, живем один раз, лечимся таблетками. Пища — это белки, жиры, углеводы. Надо за этим следить, за белками, жирами, углеводами. Все, больше ничего в пище нет. Психической энергии в пище нет, только белки, жирки. И этим мы лечимся. Восприятие любви точно такое же, чисто. Секс — это любовь, все остальное — не любовь. И все вокруг этого, вокруг тела у человека крутится. Он людей воспринимает тоже по одежке. Он смотрит, как кто одевается. Если как бы одевается плохо, он непонятный человек какой-то. Вот одевается нормально, нормальный человек. Вот. Ремонт есть в нормальной квартире? Нормально. Нет ремонта? Ненормально, непонятно, что за жизнь. Ну, то есть, человек воспринимает все очень чисто вот так. Он по-другому не может. Надо, чтобы крутая машина была. Это интересная концепция жизни. Ты себя уважаешь вообще? На чем ты ездишь? Ты себя уважаешь вообще? Нет. Ну, то есть, это восприятие мира такое. И с этим надо считаться. Если человек в такой платформе находится, он может быть директором завода, там, президентом страны. Может быть, с телесной концепцией жизни человек или нет. У него может быть сильный разум у такого человека. Может быть, сильный разум. Может. Но он заточен на материю, на грубую материю. Понимаете, вот этот человек разум. Но, соответственно, если он заточен на грубую материю, как эгоизм ведет себя вот такого человека? Его эго как ведет? Очень грубо означает жесткие, грубые наклонности в отношениях, животное мышление, то есть шел вон там, типа, если ты не за меня, значит ты мой враг, я тебя уничтожу. Ну, то есть, понимаете, то есть человек как животное себя ведет, он, у него очень инстинкты развиты, мое там, ты со мной, не со мной вообще, да, что такое. Вот, то есть у него очень грубое восприятие мира, жесткий стиль поведения, месть, злоба, очень сильная зависть. То есть ну, у человека включаются вот такие механизмы внутренние саморегуляции. Ну и соответственно, если ты видишь, что у человека такое мышление, такое концепция жизни, что от него ждать дальше? Что он тебе там бескорыстно как-то будет что-то делать для тебя? Нет. У него разум не включается в эту сторону. Это полуживотное существование. Жизнь невежества – полуживотное существование. Человек в человеческом теле находится. Это человек. Это звучит гордо, да? Человек – это звучит гордо. Но как он живет, этот человек? Внешне вроде бы человек. А внутри что-то другое. Понимаете? И это надо понимать. Потому что часто мы думаем, что все же мы люди, но все зависит от того, на какой платформе сознания человек находится. Если его платформа низкая, то, соответственно, ждать не нужно чего-то серьезного от него.
Перед нелюбым шаг хочет жить и как красиво, без усилий просто так. Надо быть и он в заботе, пусть
чуть-чуть прекратно. Ну вот наконец работе, и пора идти в кино.
Что-то не доспеха, я не раз его встречал. Он похож на человека, человеком он не стал. Мужчина, ведь такой, что не шути, но беде найдет причину повернуться и уйти. Ленивый не разбужен, смелый хитростью ему, и память любовь всем нужен, ну а самой никому.
Кому не нужно?
Что-то не до смеха, я не раз его встречал, он похож на человека.